ровные медленные шаги. Оставалось лишь надеяться, что мужчина не дойдет до меня. Ведь если он увидит меня, как ему объяснить, что я тут делаю? Однако шаги, дойдя до третьего этажа, не затихли. Человек пошел дальше, я встал. Это была госпожа Шмидц. В одной руке она несла пакет, в другой — корзину с угольными брикетами. По форменной жакетке и юбке я догадался, что она работает трамвайным кондуктором. Она не замечала меня, пока не дошла до лестничной площадки. В глазах не появилось ни раздражения, ни удивления, ни насмешки. Ничего такого, чего я опасался. Вид у нее был усталый. Поставив корзину, она сунула в карман жакетки руку за ключом. О пол звякнули несколько выпавших монет. Я поднял их, протянул ей. «В подвале еще два пакета. Можешь их наполнить и сюда принести. Дверь там открыта». Я бросился вниз. Дверь подвала действительно была открыта, свет тоже горел. Спустившись по длинной подвальной лестнице, я нашел дощатую загородку. Дверца ее была лишь прислонена, задвижка открыта, на ней болтался подвешенный за дужку замок. Подвал был довольно большим, уголь громоздился почти до потолка, во всяком случае до самого люка, через который уголь сыпался с улицы в подвал. Возле двери с одной стороны были аккуратно уложены угольные брикеты, а с другой лежали пакеты. Даже не знаю, чем объяснить мою оплошность. Дома я тоже носил уголь из подвала, и никогда у меня не возникало никаких проблем. Правда, дома куча не бывала такой высокой. Первый пакет наполнился легко. А вот когда я взялся за ручки второго пакета, чтобы подставить его под уголь, вся куча пришла в движение. Сверху с большими отскоками посыпались маленькие куски, увлекая за собою куски покрупнее, которые катились не так шибко. Внизу все это сложилось в здоровенный оползень. Поднялось облако черной пыли. Я остолбенела от испуга. Куски угля били меня по ногам, и вскоре я уже стоял по щиколотку в черной куче. Когда все улеглось, я наполнил оба пакета, потом взял метлу, собрал в загородку куски угля, выкатившиеся наружу, закрыл дверь и пошел с обоими пакетами наверх. Она уже сняла жакет, ослабила узел галстука, расстегнула верхнюю пуговку и сидела со стаканом молока у кухонного стола. Взглянув на меня, она сначала сдержанно усмехнулась, а потом откровенно расхохоталась. Показывая на меня пальцем, другой рукой она шлепнула по столу. «Ну и вид у тебя, малыш, ну и вид!» Тут я увидел в зеркале над мойкой свое черное лицо и тоже не мог удержаться от смеха. «Таким тебе домой нельзя. Сейчас налью ванну и вытряхну твою одежду». Подойдя к ванне, она открыла кран. Вода с паром хлынула в ванну. «Раздевайся осторожно, а то напылишь тут на кухне». Я помедлил, затем снял свитер и рубашку, опять помедлил. Вода набиралась быстро, ванна была уже почти полной. «Ты что, в брюках и ботинках собрался мыться?» «Ладно, малыш, я отвернусь». Однако, когда я, закрыв кран, снял трусы, она спокойно взглянула на меня. Я покраснел, залез в ванну, нырнул с головой. Вынырнув, увидел, что она ушла с моей одеждой на балкон. Мне было слышно, как она била подошвами друг о друга мои ботинки, вытряхивала брюки и свитер. Она что-то прокричала вниз, про угольную пыль и стружки, со двора ей что-то ответили, она рассмеялась. Вернувшись на кухню, она положила мои вещи на стул. Мельком взглянула на меня. «Возьми-ка шампунь и вымой голову. Сейчас принесу полотенце». Она открыла платяной шкаф, потом вышла из кухни. Я вымылся. Вода сделалась грязной, и пришлось заново наполнить ванну, сполоснуть под струей голову и лицо. Я лежал, слушая, как гудит нагреватель, чувствуя тепло воды и холодок на лице, который шел от приоткрытой кухонной двери. Мне было хорошо. Это как-то возбуждало меня, и член мой вставал. Я не заметил, как она вошла на кухню,